вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Мы так рады слышать вас. И этот крымский вечер сегодня проведем вместе с вами. А это, говорю я, Катерина Некреча и мой коллега Александр Янковский. И сегодня в выпуске вы узнаете о таком.
Обязательно узнаете о таком. Крымские активисты в центре внимания российской ФСБ. На полуострове новые задержания и обыски.
В Украине корь, а в Крыму ОРВИ. Грозит ли эпидемия?
На материковой Украине корь, а в Крыму ОРВИ. Будем разбираться, грозит ли острову эпидемия. И Крымскино на аннексированном полуострове открыли новые кинотеатры. За чей счет?
Ну, а мы точно можем вам сказать, что вы можете нас слушать на 105.9 FM круглосуточно, также на сайте Крым Реалии круглосуточно. В специальное время на 549 АМ вы можете также смотреть наши эфиры на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, участвуйте в эфире. Также благодаря телефонной связи бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06-926, ну а номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-31-18. Мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир традиционно с важных новостей, главных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму очередное задержание. Сотрудники управления ФСБ России в Крыму задержали крымчанина, который, по версии российского следствия, является личным охранником главы общественной организации «Аскер» Ленура Ислямова. Российские силовики заявили, что задержанному 25 лет, имя его не разглашают, его обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании на территории материковой Украины батальона имени Намана Челебиджихана. Его арестовали, этого молодого человека, на 2 месяца. Тем временем командир крымско-татарского батальона имени Намана Челебиджихана Ленур Ислямов сообщил Крым Реалии, сообщил он АТР, это что не знает человека, которого задержали в Крыму и которого ФСБ назвали охранником Ислямова.
Ну и сегодня утром ФСБ в Крыму также провела обыски у родителей представителя гражданского формирования «Аскер» Эвелины Арифовой и крымчанина Бекира Абултарова. Оба, по версии российских силовиков, участники украинского батальона имени Намана Челебиджихана. Давайте послушаем Энвера Арифова и Эльмиру Абултарову, родителей Эвелины Арифовой и Бекира Абултарова.
Было раннее утро, еще было темно, мы спали. В это время раздался шум машин, какая-то прям очень шум. И чувствуем, кто-то лезет к нам во двор. Потом поднялись к нам на мансарду, начали стучать в двери. Мы не знаем, кто такие, не открывали. Потом они начали представляться. Сказали нам откроете. Мы открыли двери. Зашли, военные были с оружием и несколько человек в штатском. Изъяли планшет. Весь дом внизу тоже весь обыскали. Обыскали весь сарай.
Сегодня утром, 7:30 утра, у нас произошел обыск. Нам предъявили постановление об обыске, но копию не оставили и не разрешили даже сфотографировать его на электронный носитель. Изъяли мобильные телефоны мой и моего старшего сына и изъяли ноутбук.
В ноябре 2018 года адвокат Ислям Велиляев заявлял, что в Крыму могут участиться уголовные преследования за участие в незаконных вооруженных формированиях. Дискуссия о создании крымско-татарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины, напомним, продолжается с 2016 года, и глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов призвал присвоить крымско-татарскому батальону имени Намана Челебиджихана номер воинской части.
Прямой эфир.
И к другой теме. Состояние здоровья задержанного крымско-татарского активиста Эдема Бекирова резко ухудшилось. Об этом заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его данным, это последствия применения к нему инсулина в условиях СИЗО. У Бекирова сахарный диабет и ампутирована нога. 15 января, напомню, Бекирова перевели из СИЗО Симферополя на медицинское обследование в больницу имени Семашко. Как заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, это обследование длилось всего 3 дня вместо предполагаемого ожидаемых 2 недель. Эдема Бекирова, самого Эдема Бекирова, задержали 12 декабря на административной границе с Крымом. Понятно, что задержали его представители российского ФСБ. Он направлялся на аннексированный полуостров, чтобы там проведать свою мать. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал крымско-татарского активиста до 11 февраля. Российское следствие подозревает его, господина Бекирова, в хранении и транспортировке боеприпасов.
Ну и тем временем мы сегодня начинаем с главных новостей этого дня. Я напомню, что номер телефона студии 8 800 10 06 926. Вы можете звонить к нам и комментировать те темы, которые звучат в эфире, задавать вопросы нашим гостям, ну и высказывать свое мнение. Это возможно на волнах радио Крым Реалии. Ну и еще одна тема. Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы одобрил доклад о ситуации в Азовском море. Об этом сегодня заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, в документе речь идет об освобождении захваченных Россией украинских моряков. Это главное требование. Помимо этого, Киев настаивает на свободном судоходстве и осуждает построение моста через Керченский пролив. 21 января в Страсбурге, напомним, стартовала зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
И вот уже завтра, 24 января, должны состояться дебаты по поводу агрессии России в Азовском море. Российский адвокат Николай Полозов рассказал в Страсбурге, что до сих пор нет ни одного официального документа о том, предоставлялось ли украинским военным, которые захватила Россия в нейтральных водах неподалеку от Керченского пролива, вот предоставлялось ли этим украинским военным медицинская помощь. И также он в очередной раз подчеркнул, Россия не признает украинцев военнопленными.
Конвенция, подписанная и ратифицированная и Россией, и Украиной, работает вне зависимости от признания или непризнания этих людей военнопленными. Они являются военнопленными по факту сложившихся обстоятельств. А это значит, что российские власти, которые удерживают 24 военнослужащих Украины, обязаны защищать и предоставлять им те права, которые предусмотрены Женевской конвенцией. Россия их не признает военнопленными и считает обычными уголовными преступниками. Обвинение звучит так. Незаконные пересечения государственной границы Российской Федерации организованной группой лиц. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
А сегодня стало известно, что пленных украинских моряков Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдера перевели из СИЗО «Матросская тишина» в Лефортовское СИЗО, где находятся остальные украинцы. Об этом сообщила Людмила Денисова. По ее словам, в Лефортово отсутствуют надлежащие условия для дальнейшего лечения раненых моряков. Напомним, что 25 ноября прошлого года российские пограничники напали на 3 украинских корабля – катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яныкапу». В плен попали 24 украинских военных. Сейчас они находятся в СИЗО в Москве. Российское следствие обвиняет украинцев в незаконном пересечении границ.
Крым в центре внимания.
Ну а тем временем в Черном море не могут потушить пожар из-за горящего на танкерах газа. Спасатели уже 1,5 суток, почти 2 суток не могут справиться с огнем. Горит выходящий из емкости сжиженный газ. По последним данным, на танкере «Канди» было около 2,5 тысяч тонн газа. Сколько было газа на другом танкере, «Маэстро» точно неизвестно. На обоих кораблях начали рваться швартовые тросы. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Оба танкера начали двигаться. «Канди» сместился вдоль корпуса «Маэстро» на 20 сантиметров. И спасатели утверждают, загрязнения окружающей среды нефтяными продуктами нет. В Черное море с Керчи вернулся буксир «Меркурий», который продолжает поиски тел моряков. И напомним, 21 января в Черном море загорелись 2 танкера. Они незаконно перевозили газ в Сирию. Из 32 моряков, которые находятся на танкерах, удалось спасти 12 человек. Тела десятерых моряков нашли в море. Поиски еще 10 человек продолжаются.
Прямой эфир.
15 лет за решеткой. Угадайте, для кого такой приговор требуют украинские прокуроры? Ну, Александр, если вы можете подсмотреть в сценарий, да. Наши слушатели этого сделать не могут, значит, слушайте.
Но это человек, лет. Наверное, близкий к науке.
Это, нет.
Ну как, подождите, почему? Как это нет? Он же был... И остается, наверное же.
А, вы про профессора?
Он же писал, да, или, он же писал в анкете, когда он подавал документы на президентских выборах в 2004 году, он написал в собственноручной автобиографии, что он профессор с двумя «р».
Профессор.
И вот тогда многие как бы за него проголосовали. Наверное, потому что тоже посчитали, что теперь профессор надо писать с двумя буквами.
Я смотрю комментарии быстро, смогут ли люди вот оперативно угадать, о ком же сейчас пойдет речь, но как-то все... Зависли.
Зависли. Наверное, потому что за него голосовали.
Ну, возможно, возможно. Ну вот, дело в том, что украинские прокуроры требуют 15 лет для Виктора Януковича, беглого украинского президента. Уже завтра в Оболонском районном суде Киева начнут оглашать приговор господину Януковичу, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда. И вот уже есть заявление адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка. Тот заявил, что его подзащитный не будет участвовать в оглашении приговора, потому что его должным образом об этом не проинформировали.
То есть а так бы принял участие. Киев и принял бы участие, если бы его должным образом бы проинформировали.
Вот получается, наверное, так. Логика, наверное, такая. Но если вдруг вы забыли, то Виктор Янукович бежал из Украины в 2014 году. В июне 2017 года Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента. Януковича судят сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе это госизмена, пособничество России с целью изменения государственной границы и территории Украины, пособничество в ведении агрессивной войны.
Украина в центре внимания.
Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Екатерина Некреща. И мы хотим вот вам что сказать. Да, мы в нашей программе не только говорим не только про политику, но также и про те вещи, которые определяют ежедневную жизнь каждого из нас, каждого из вас, наши дорогие радиослушатели. А следующая тема нашей программы – это «Корь атакует». В Украине могут объявить эпидемию. Министерство здравоохранения Украины готовит документы, необходимые для созыва специальной комиссии для рассмотрения вопроса об объявлении эпидемии кори в Украине. Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Є багато показників щодо епідемії, не лише кількість захворювань або кількість смертей, але є ще інші. І зараз, щоб оголосити епідемію, ми маємо скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. Ми до кінця тижня всі юридичні документи збираємо, щоб ми могли зібрати цю комісію і розглянути, чи вже час епідемію. Коли є епідемія, тоді в МОЗ маємо більше уповноважень, щоб закуповувати більше вакцин, щоб розширити список тих, які можуть отримувати вакцину.
Ульяна Супрун в очередной раз призвала всех украинцев вакцинироваться. Только это, по ее словам, может уберечь от болезни. С 28 декабря 2018 года по 18 января 2019 года корью в Украине заболели почти 8,5 тысяч человек. Большая часть больных – это дети. По данным Минздрава, всего в этом году от осложнений кори умерли уже 5 человек. В прошлом году корь унесла 16 жизней.
В первую очередь вы должны вакцинироваться.
Радио Крым Реалии 105.9 FM только что...
Не, я тоже согласен с тем, что в первую очередь мы все должны вакцинироваться, да? Но вот мы еще что хотели вам сказать. Пока, значит, вот есть такая, возможность того, что все-таки будет объявлена вот эта эпидемия кори на материковой Украине, а вот в Крыму за неделю увеличилось количество заболевших ОРВИ, острой респираторной вирусной инфекции. 4333 человека, именно столько сейчас заболевших острыми респираторными инфекциями в Крыму. Еще неделю назад было в половину меньше, 2436 человек. При том, что количество заболевших растет, показатели не достигают эпидемического уровня. Все учреждения социальной инфраструктуры в Крыму, в том числе школы и садики, работают в штатном режиме. А вот мы задавали этот вопрос Оксане Артемчук, зав. Отделом гриппа ОРВИ Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины. Она рассказала, что на материковой части Украины вторую волну гриппа ожидают в конце марта. И еще есть время сделать профилактические прививки от заболевания.
В первую очередь вы должны вакцинироваться. Это не поздно сделать даже в разгар эпидемии. Да, за нашими прогнозами мы ожидаем вторую волну гриппа в конце марта, в апреле. Поэтому, конечно же, чтобы быть защищенным, мы советуем сделать прививку прямо сейчас. У нас привито состоянием на сегодня примерно 0,4% населения всей страны.
Радио Крым Реалии 105.9 FM, и мы сегодня говорим о главных новостях этого дня, и также вот сейчас тема актуальная,
да, вот, давай еще про ОРВИ, но на самом деле это важно, да, потому что вот для сравнения, в Киеве за прошедшую неделю гриппом ОРВИ заболело более 14 тысяч людей, такие данные накануне обнародовала Киевская городская администрация. По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, всего за прошедшую неделю в Украине гриппом ОРВИ заболели более 176 тысяч человек. Я не знаю, на самом деле, да, вот что говорят врачи, можно ли еще вакцинироваться от гриппа или уже не стоит?
В момент эпидемии вообще-то, в принципе...
Уже поздно, да?
Ну, как бы да.
Ну, понятно. Ладно, хорошо, будем дальше разбираться в этом и других вопросах к другим темам.
Крым в центре внимания.
В Крыму открыли 14 кинозалов за год. На аннексированном полуострове продолжается активная работа по обновлению и оборудованию кинозалов. Об этом сообщила пророссийский министр культуры Крыма Арина Новосельская. Открытие новых кинозалов стало возможно лишь благодаря программе Российского федерального фонда социально-экономической поддержки кинематографии, заявляет она. Больше всего кинотеатров переоборудовано в Симферополе. Целых 6. Но не остались в стороне и другие крымские города, например, Саки и Евпатория. И вот что о новых кинозалах говорят их сотрудники.
Этот кинотеатр открыли осенью 2018 года. Средняя вместимость одного кинозала 40 человек.
2D, 3D проектора, которые показывают во всех форматах. Новые экраны, новое звуковое оборудование. Все приходят к нам. Теперь можно провести свой досуг всей семьей здесь, так как мы показываем разные фильмы для разной аудитории, поэтому и взрослые, и дети приходят сюда и на каникулах, и в будние дни.
Так вот, деньги на эти кинотеатры, на их реконструкцию выделяются безвозмездно, но есть обязательные условия. Демонстрация фильмов российского производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал. Но это самое интересное. Фильмы, наверное, там вот... Вы помните фильм про мост?
Про тот самый мост.
Про тот самый мост, да, как бы, и другие фантастические фильмы. С 2015 года, я узнал о том, что всего было переоборудовано 27 кинозалов в Саках, Симферополе, Феодосии, Керчи, Алуште, Судаки, Евпатории и других городах, и во всех из них можно посмотреть фильм про мост. Ну, потому что, наверное, он входит вот этот вот, вот в эту квоту 50% киносеансов российских фильмов.
Угу. Но мы же помним, на самом деле, что не все фильмы нравятся крымчанам. Не на всех фильмах, которые показывают в Крыму, аншлаг.
Не на всех российских фильмах.
Тонко напоминаю, не на всех российских фильмах об аннексии Крыма.
Видишь, а показывать все равно приходится эти российские фильмы вот тем кинопоказчикам, которые показывают фильмы. То есть получают деньги, да, но не могут отказаться от показа российских фильмов. Приходится показывать их. Приходится что-то выбирать.
Мы можем вам всегда предложить альтернативу. Вы можете не только слушать радио круглосуточно, но и смотреть наши эфиры.
Это, понимаешь, это не художественное кино, радио Крым Реалии, наша трансляция. Здесь у нас только информация и максимально приближенная к первоисточникам информация, без каких-либо фантазий. Но и к другим новостям, которые, возможно, вы пропустили. Напомню, что наши программы вы можете не только слушать, но еще и смотреть. И можно это делать. Мы работаем для вас в прямом эфире каждое утро с понедельника по пятницу в 8:35 по крымскому времени и днем в 12:10. Так вот, включайте свои радиоприемники или смотрите. Ну, а если пропустили, то вот сейчас мы расскажем самое интересное и самое важное, что было в нашем утреннем эфире.
Эксклюзив.
Так, и начинаем мы с темы номер один, которая звучала буквально сегодня утром в нашем эфире. 17 января в подконтрольном России правительстве Севастополя якобы прошли обыски. Согласно заявлениям анонимных источников, они связаны с государственным унитарным предприятием «Севастопольский морской порт». Официально ни глава города Дмитрий Овсянников, ни его подчиненные, ни российские силовики ситуацию не комментируют. Тем временем российское правительство Севастополя готовило «Севморпорт» для включения в прогнозный план приватизации. То есть нынешнее госпредприятие планировали продать частному юр- или физлицу. Владимир Казарин, бывший первый замместителя главы администрации Севастополя, считает, что порт хотят отдать в связи с бизнес-интересами. Давайте послушаем.
Такая деталь, как только та же российская власть прибирает к рукам какой-то регион, то все основные сферы деятельности становятся принадлежащими крупным олигархам, работающим в этой сфере. В данном случае, конечно же, такой лакомый кусок, как порт Севастопольский, это единственный настоящий порт на Черном море, потому что даже Одесса — это всего-навсего берег моря, широкая лагуна, или, например, тот же Новороссийск. Единственный порт, закрытый от штормов, куда можно зайти, где можно не опасаясь за корабль, что называется, переждать тяжелое время, где глубины такие, которые позволяют заходить кораблям любого класса.
Ну и на самом деле, да, то есть вот есть проблема с этим Севастопольским морским портом, и за него есть, ну, вот большая, что можно сказать, большая, небольшая, но есть война, потому что на самом деле это такое большое предприятие, которое позволяет грузить грузы. И вообще Севастополь, он ведь на самом деле это уникальное место для, не только для Крыма, но и для всего Черного моря. Наверное, вот таких вот глубоких бухт и защищенных от ветра их больше нет нигде на Черном море. И у России, на самом деле, у них большие проблемы. С тем же самым Новороссийском, которая вот бухта, она меньше гораздо, чем Севастопольская, и она не защищена от ветра. Порты Азовского моря, они точно так же страдают от ветра, и они мельче. Там приходится постоянно делать дноуглубительные работы. Ну, а других портов просто-напросто у России нет. Вот теперь они получили контроль над Севастопольским морским портом, который находится на территории аннексированного полуострова. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Напомню, это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали». И дальше в этой программе мы будем говорить про выборы президента. Про выборы президента, которые состоятся 31 марта 2019 года. И о том, какую роль на этих выборах будет играть Крым.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым Реали», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И напомню, что нас можно слушать на территории Северного Крыма на частоте 105.9 круглосуточно, а также на частоте 549 кГц, то есть на средних волнах, на территории всего полуострова, но только утром 8.35 и днем в 13.10. Ну и, конечно же, круглосуточно нас можно смотреть, слушать и читать на сайте «Крым Реали». Я представляю нашего гостя. Это Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую. О чем мы сегодня будем говорить? 28 декабря уже прошлого года активисты Международного движения за освобождение Крыма и солидарность с крымско-татарским народом «Liberate Crimea» презентовали кампанию «Кандидат, скажи, чей Крым». И тогда спикеры проинформировали о целях и задачах кампании, а также о методах мониторинга, которые направлены на поиск в программах кандидатов в президенты Украины наличия плана по деоккупации Крыма, а также плана мероприятий по защите прав человека в оккупированном Крыму и о реализации коллективных прав крымско-татарского народа в Украине. Вот теперь наступил это тот самый год, казалось бы, вот совсем недавно были выборы президента в 2014 году, и вот снова теперь этот избирательный год. Поэтому решили поговорить с вами, Искандер, да, вот о том, насколько Крым вообще он присутствует и будет присутствовать в этой избирательной кампании по выборам президента Украины 2019 года. Давайте так, уже есть те кандидаты, которые в предвыборных кампаниях, в которых Крым присутствует?
Скажем так, что насколько будет присутствовать Крым в избирательной кампании президента, много зависит от нас. Насколько мы будем поднимать этот вопрос, насколько мы будем привлекать внимание кандидатов в президенты Украины и насколько мы будем ставить приоритетные вопросы проблемы Крыма. И поэтому мы инициировали такую кампанию. И сама кампания, она началась в связи с началом избирательной кампании, она началась 30 декабря, и до 4 февраля практически должны проходят выдвижение всех кандидатов в президенты Украины. И с 9 числа... Да, и с 9 февраля, по сути дела, 9 февраля это уже тот период, когда мы должны будем практически проанализировать большую часть программ. Потому что 9 февраля уже завершается процесс регистрации. И после 9 февраля мы будем проводить пресс-конференцию, где будем давать информацию уже полного анализа.
То есть вы фактически немножко решили сработать на опережение, да, так сказать, предложить, напомнить о том,
конечно,
что есть.
В первую очередь мы должны дать посылы кандидатам в президенты Украины, что мы, как движение, международное движение Liberate Crimea, мы будем отслеживать, поскольку мы нейтральное движение в политическом вопросе, а выборы президента это все-таки очень важное политическое событие в Украине. Кроме того, очень важно понимать и в том числе посыл гражданам Украины, что именно в компетенции президента являются международные отношения, в компетенции президента является Конституция Украины, в компетенции президента является обороноспособность. И как раз все эти вопросы как раз-таки касаются Крыма. И отвечаю более конкретно на ваш вопрос, на сегодняшний день, вчера были съезды, когда выдвигали еще, по-моему, 3 кандидатов в президенты, но на вчерашний день 12 кандидатов в президенты уже зарегистрированы. Мы можем апеллировать только в том случае или анализировать, когда будут уже зарегистрированы кандидаты в президенты, их программы будут официально опубликованы, и, соответственно, мы можем анализировать эти официальные программы. Вот из 12 кандидатов я бы сказал бы, в первую очередь подчеркнул бы, у каких кандидатов нет вообще темы Крыма. И на сегодняшний день я
это
могу...
Это в выступлениях или в программе?
Нет, в программе. В программе. Я могу назвать 2 кандидатов в президенты, у которых о Крыме абсолютно ничего в программе нет. Это кандидат президента Садовой, мэр города Львова. Так. И второй – это кандидат в президенты, народный депутат Каплин. Вот у этих 2 кандидатов вообще нет ни слова о Крыме. И поэтому мы в процессе, вот когда мы сделаем презентацию и сделаем презентацию нашего анализа, у каких кандидатов нет вообще информации о Крыме, я могу допустить, что, может быть, Садовой забыл про Крым. Может быть, там Каплин забыл про Крым. И мы, начиная с 9-го, после 9 числа, когда мы проведем пресс-конференцию, до 26 февраля, мы дадим возможность каждому из кандидатов самостоятельно, либо, если не в программе, то дополнительно сделать специальное выступление, как они видят разрешение проблемы по 3 этим позициям, которые вы назвали из нашей пресс-конференции. Если до 26 февраля эти кандидаты не исправят, так сказать, свои ошибки, то, соответственно, мы будем вручать им черные метки и, соответственно, сообщать всем украинцам о том, что некоторые кандидаты говорят, что они в 4 раза понизят стоимость газа, цену на газ, это не в компетенции президента, а в компетенции президента как раз-таки восстановление целостности Украины. В компетенции президента как раз-таки разрешение конституционных каких-то изменений и так далее, инициативы, потому что гарантом Конституции является именно президент. Таким образом, мы будем давать посыл гражданам Украины, избирателям, о том, что вообще компетентны или некомпетентны те или иные кандидаты. Потому что если они баллотируются и не знают, чем они должны заниматься, то тогда люди должны знать, что за таких кандидатов голосовать просто нельзя.
Это нашим радиослушателям я сейчас напомню. С нами Искандер Бареев, член Межлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. А дальше мы... Я надеюсь, сейчас к нашему разговору присоединится Евгений Магда, украинский политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, приветствую вас.
Добрый день.
Евгений, на ваш взгляд, вот тема Крыма, тема оккупированного и аннексированного Россией украинского полуострова, будет ли она звучать на этих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года?
Ну, тут кілька позицій, я думаю, має бути. Перша, тема повернення Криму має бути в кожній передвиборчій програмі, тому що це елемент національних інтересів України, і тут справа не в політиці, а в конкретних предметних діях. Друге, де може бути різноманіття, це тема кримсько-татарської автономії, як депутати будуть до неї ставитись, тобто не беруть кандидати в президенти, які будуть до цього підходити. Ну і думаю, що в принципі, на жаль, станом на сьогодні, коли вже фактично 5 років як Крим окупований, гострота цієї теми трошки зійшла з суспільно-політичного порядку денного, а я боюсь, що передвиборча кампанія не буде такою змістовною, щоб мати можливість цю тему активізувати. Тобто, ну, боротьба за втрачені території, вона має бути важливою, але я боюсь, що більшість кандидатів буду апелювати зовсім до інших речей.
Угу. Понятно, спасибо. Евгений Магда, украинский политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Мы сейчас с ним говорили по телефону. И есть у нас еще, знаете, сейчас, Искандер, мы сейчас послушаем с вами еще один момент. Это украинского социолога, директора фонда демократические инициативы Ирину Бекешкину. Она вообще, вот мы ее спрашивали до эфира, она сомневается, что тема Крыма станет одной из ведущих в риторике кандидатов президента, поскольку никто, вот ее, как она объясняет это, даже никто из политиков не знает, что, собственно говоря, делать вот с этой ситуацией, ситуация российской аннексии полуострова. Давайте послушаем.
Що головною вона не буде, це однозначно. Згадуватися вона буде, що Крим – це українська, але особливо не буде, я думаю, предметом обговорення кандидатів, тому що, чесно кажучи, ніхто не знає, що з тим робити. Якщо, скажімо, з Донбасом, окупованими територіями Донбаса, ще так можливі там миротворчі сили, щось іще, то як взагалі звільнити Крим, який офіційно був оголошений частиною Російської Федерації, який вже зараз повністю фактично включений з усіма атрибутами влади, з мостом побудованим і так далі. Ну, ніхто не знає, що це робити, тому я не думаю, що будуть якісь взагалі обговорення на цю тему. Так, будуть згадувати, Крим – це Україна, так. Не треба забувати про Крим. Але якихось конкретних пропозицій, я думаю, не буде. І саме тому Крим намагатимуться якось обходити.
Это вы сейчас слышали Ирину Бекешкину, директора фонда «Демократические инициативы», ну, который известен достаточно такими интересными исследованиями и информативными исследованиями, и они часто разбираются. Почему это важно, да, наши дорогие радиослушатели? Потому что выборы все-таки, да, это выборы, когда люди идут в Украине, никто не определяет, кто будет главой государства, никто там из обкома не назначает или из какого-то там сходника не назначает, опять-таки. Люди идут на выборы, и они своими голосами определяют, кто будет президентом в следующие 5 лет. Но важно также и то, что люди, вот эти теперь политики, они же говорят и разговаривают с людьми и объясняют людям, за что они хотят, чтобы проголосовали, да, в основном, опять-таки ориентируясь на социологию, потому что если кто-то из политиков, например, скажет, я повышу вам цену на газ, ну, к примеру, да, сейчас возьмем, я буду повышать вам цену на газ, вряд ли за такого политика ведь проголосуют, даже если он скажет, что никакого другого варианта нет. Теперь возвращаясь вот к ситуации непосредственно с Крымом. Может быть, действительно вот эта тема, по мнению, тема Крыма, да, по мнению Бекешкина, она не будет на этих выборах, потому что не сформировали за эти 5 лет, не сформировали в том числе и политики украинские вот такой запрос на постоянное присутствие крымской тематики.
Однозначно, то, что на сегодняшний день, ну, я не знаю, несмотря на то, что я в экспертной группе работал при РНБО, но я не знаю, что есть стратегия вообще государственная по деоккупации Крыма. Возможно, она есть и под грифом «секретно», потому что мы все-таки работали, мы все-таки давали какие-то материалы, мнения и так далее. Но дело в том, что я с госпожой Ириной не могу, с одной стороны, я полностью соглашаюсь в том плане, что некоторые просто будут писать «Крымцы Украины», и в некоторых программах у некоторых кандидатов мы уже видим просто одна фраза «Крымцы Украины», все. И каким образом, что будут делать, об этом ничего не говорится. Но я пока не буду называть имена этих кандидатов. Но я все-таки думаю, что Крым должен, тема Крыма должна войти в пятерку топовых тем, и мы над этим будем активно работать для того, чтобы привлекать внимание, потому что после 26 февраля, как я уже говорил, кроме черной метки, мы будем ходить в специальные, наши активисты будут посещать штабы и кандидатов, и, соответственно, будем привлекать внимание кандидатов к тому, чтобы они одели футболку Liberate Crimea и, соответственно, сказали о том, как они видят. Но все-таки я думаю, что у двух, как минимум, лидеров избирательной гонки, у Петра Алексеевича Порошенко и у, правда, он еще не зарегистрировался, мы его программу не видели, но я думаю, что Крым у него будет, Крыму уделено большое внимание, и, насколько я владею информацией, скорее всего, будет уделено большое внимание и у кандидата Юлии Тимошенко, потому что я знаю, что в ее команде есть достаточно активные крымчане, которые будут муссировать эту тему и которые будут учитывать эти проблемы. И, кроме того, насколько я знаю, когда она проводила свою встречу, то в Крыму она посвящала определенный раздел, посвящала Крыму. Поэтому наша задача, в первую очередь, конечно же, и правильно было сказано, вернуть, используя вот это важное политическое событие в Украине, Крым ввести в самые топовые темы. Кроме того, после выборов мы планируем, что мы в том числе будем мониторить, а что делает непосредственно президент после избрания. Ну и, конечно же, после выборов президента будут парламентские выборы, и мы эту тему будем продолжать уже на парламентских выборах. И, опять же, возвращаясь к теме выборов президента, мы будем стараться просвещать через вот такие акции наших избирателей, чтобы была политическая зрелость нашего общества, потому что что должен делать президент, какие его, что находится в его компетенции. И как раз вопросы Крыма, вопросы восстановления целостности, вопросы международной политики – это как раз-таки приоритетные темы для будущего президента.
Это Искандер Бариев, который в гостях в нашей студии, а далее мы будем говорить с Николаем Давидюком, украинским политологом, директором аналитического центра «Политика». Николай, приветствую вас.
Доброго вечера.
Николай, ну сегодня мы говорим вот как раз о теме Крыма в президентской кампании самых разных кандидатов в президенты. И вообще о том, насколько тема Крыма удобна или неудобна для кандидатов в президенты. На ваш взгляд, эта тема, будет ли она каким-то образом для тех или иных кандидатов выигрышна или наоборот? То есть, ну, например, будут критиковать действующего президента, говорить, что вот посмотрите, вы там что-то обещали, не сделали. Или наоборот, будут, поскольку есть мнение, что не знают, что делать с темой Крыма, поэтому будут замалчивать. Вот как Крым, на ваш взгляд, он будет вообще фигурировать и будет ли на этих президентских выборах?
Скажімо так, тема Донбасу на дану виборчу кампанію буде більш гучною, і її будуть використовувати набагато частіше, гучніше. В той же час, ну, наприклад, обмін військовополоненими, якраз таки тема врегулювання, тому що це гарячий конфлікт. От, а Крим все ж таки це, скажімо, така тиха окупація, і тому в дану виборчу кампанію, можливо, він не буде таким гучним, як би потрібно було б. Тому що, насправді, це одна з найбільших дискусій цієї виборчої кампанії. Хто ж має бути тією людиною, яка зробить все можливе для того, щоб звільнити українців, які знаходяться сьогодні там практично в заручниках. От. Але ви праві в тому, що велика кількість кандидатів, особливо тих, які була при владі або дочасно до влади, в 2014 році в момент бездіяльності під час окупації Криму, зрозуміло, що вони це будуть замовчувати, частина навіть взагалі не буде йти на вибори для того, щоб не отримувати ці незручні запитання, і зрозуміло, що потім не намагатися придумувати для цього свої недолугі відповіді. От, тому насправді ми будемо бачити, як тема Криму буде замінюватися, але буде замінюватися дуже близькими до Криму темами, тому він, по суті, буде присутній в медіапросторі. Наприклад, Азов.
Ага, тобто ситуація проходу там свободного там, так, через Керченський пролив, Азовського моря і так далі. Так.
Але ми не зможемо говорити про Азов, забуваючи про Крим. Тому навіть бажання політиків зманіпулювати і не виставляти Крим на фронтах так політичних обговорень, все рівно він буде присутній. Ну і зрозуміло, що кількість політичних полонених в російських кремлівських в'язницях, а вона надзвичайно велика, і те, як вони себе ведуть, наприклад, як Сенцов, так, це героїчні лідерські подвиги, про які говорить сьогодні весь світ, вони теж не даватимуть забути якраз таки це під час виборчої кампанії. Друга річ, яку варто сказати, ідея замовчування Криму надзвичайно вигідна Путіну. Згадайте серпневу зустріч Путіна і Трампа в Хельсінкі, і Путін кілька разів намагався спровокувати, що питання Криму закрито. Тому будь-який український політик, який буде намагатися замовчувати тему Криму чи Донбасу, а варто ось цю діяльність розцінювати як свідоме підігрування ворогу, свідоме підігрування Путіну. Ну, тому ці теми не повинні вилітати, вони не повинні бути замінені чимось іншим, що, на думку там їхніх політтехнологів чи штабів, видається більш резонансним чи важливим. Але з точки зору державності, державного суверенітету, якраз таки Крим і Донбас сьогодні це найголовніше питання цієї виборчої кампанії.
Спасибо. Ніколай Давидюк, український політолог, директор аналітичного центру «Політика», був на прямій телефонній зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі», а в нашій студії Скандер Барєв, член Міжлісу кримсько-татарського народу, ну, один із ініціаторів вот этой вот акції, да, можна нам кампанії, да, да, можна назвати, о том, щоб вернуть Крим, вот Крим іменно в такой вот существенно наполнение президентской кампании в Украине и выборов президента, которые состоятся 31 марта 2019 года. Я смотрю, то есть вы тоже согласны с Николаем Давидюком, да? Есть вот этот момент, мне кажется, что многие очень, да, политики, когда говорят о том, что есть проблемы, это не только украинские политики, когда говорят, что надо решить проблемы с Россией, там, прохода через Керченский пролив, через Азовское море, и как-то там, ну, всем поразумитесь, да, в общем, прийти к этому консенсусу, многие выводят за скобки все-таки вот аннексию, российскую аннексию Крыма.
Дело в том, что, по сути дела, после оккупации Крыма мы видим дальнейший процесс, это оккупация акватории Азовского моря. И поэтому я полностью согласен с тем, что все равно существует прямая связь между проблемой Азовского моря и проблемой оккупированного Крыма. Они просто взаимосвязаны, они связана именно проблема оккупации Азовского моря была связана с тем, что оккупирован Крым и построен мост незаконно. Поэтому здесь я бы сказал, что неудобно политикам будет другая тема, о крымско-татарской автономии, где как раз-таки могут... Мы ставим три вопроса в комплексе, потому что... Почему мы ставим три вопроса в комплексе? Потому что мы считаем, что одним из вопросов по деоккупации Крыма является крымско-татарский фактор, который может помочь Украине восстановить целостность Украины. И поэтому мы связали все три вопроса. Это защита прав человека в Крыму, разрешение коллективных прав крымско-татарского народа, то есть право на самоопределение и, соответственно, самодеоккупация. Но, смотрите, мы даже даем подсказку, шпаргалку кандидатам, скажем так.
Эскандер, смотрите, вам скажет кандидат в президент, он скажет, ну, я же вам не могу ничего ответить по поводу крымско-татарской автономии, потому что я не являюсь президентом сейчас, да, вот потом, вот я когда стану президентом,
Я вот здесь с вами не согласен, любой кандидат это потенциальный президент. Да. Если он уже зарегистрировался и идет, начал бороться за президентскую должность, значит, он должен знать, что он будет делать на второй день после выборов, mm-hmm. или в первый день после выборов. Соответственно, и Крым у него должен быть одним из приоритетных вопросов, потому что именно с Крыма началась проблема оккупации Украины, и ведь мы, когда говорим о проблеме с Российской Федерацией, это не просто оккупация территории Крыма, это в том числе и экономические вопросы, это и акватория Азовского моря, это продолжение оккупации Черного моря, потому что есть у ряда, скажем, аналитиков Черноморского бассейна о том, что дальше этап будет Российской Федерации максимально взять под контроль Черное море, для того, чтобы потом выйти в Средиземное море. Поэтому это и вопросы гибели более 12 тысяч граждан Украины в связи с этим конфликтом. Это и вопрос Донбасса. И поэтому, когда мы хотим разрешить нашу проблему и восстановить целостность нашего государства, то тот потенциальный кандидат, который знает хотя бы пошагово, что он может сделать, mm-hmm. или что он будет делать. Другой вопрос. Мы не можем, мы не должны требовать то, что это будет, там, допустим, на завтрашний день. Как, допустим, Порошенко в свое время, помните, да, он говорил, что в течение месяца решит вопрос на Востоке.
Понятно, да, что он тогда, не может длиться.
Да, тогда не было ни стратегии, не было толком армии, угу. и так далее. Это было чисто популистское заявление. Поэтому мы сегодня должны призвать наших граждан четко разделять, где популистские заявления и где, угу. во всяком случае, есть некие видения по разрешению той или иной проблемы. Вот. И в первую очередь проблемы Крыма.
Ага. Но смотрите, многие могут просто-напросто кандидаты, они могут даже не... Я абсолютно серьезно говорю, да, многие, во-первых, могут даже не знать, как пишется крымско-татарский правильно, но вот так вот есть, да, такая
научится,
вот ситуация.
Научится хотя бы.
Да? А во-вторых, многие могут не знать про существование, допустим, рабочей группы, например, в том числе, той, о которой вы говорили. И еще один момент. Теперь возвращаемся, но всему можно научиться, на самом деле. Я думаю, с вашей помощью многие политики станут больше понимать о том, что же произошло в Крыму, да, и какая может быть стратегия по возвращению Украины контроля над своим полуостровом. Но есть еще один момент. Вот вы неспроста заговорили опять-таки про реалистичность сроков. В середине января уже этого года бывший посол Соединенных Штатов Америки Джон Хербст, ну, посол он в Украине, он в интервью телеканалу «Прямой» рассказал о том, что Москва не вернет, по его мнению, Крым даже через 15 лет, а в то же самое время Киев не пойдет на какие-либо компромиссы, я так понимаю, вне зависимости от того, кто будет президентом, в отношении Крыма ради Донбасса. Но давайте послушаем прямую речь.
Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, в котором они дают Москве Крым за мир на Востоке. И я тоже не вижу в этом году, через 10 лет, через 15 лет, что Москва будет готова отдать Крым. Поэтому они могут решить оставить это в покое пока. И Запад не будет признать российский суверенитет. Будет как Прибалтика в Советском со 40-го года в Советском Союзе.
Ну вот Прибалтика, вот страны Балтии в Советском Союзе, они находились 50 лет фактически, да? Ну вот если мы уберем там Вторую мировую войну, то с 40-го года и до 91-го года. То есть 50 лет. А вот вопрос у Крыма, сколько лет вы...
Смотрите, вот здесь как раз-таки я не совсем согласен с господином послом. Объясню почему. Потому что речь идет о том, что вот действительно, а может быть и такое, что Киев, может быть, согласится с позиции России. Знаете,
вы
почему?
Думаете, что возможно,
да,
такое?
Да, возможно такое, если реванш возьмут пророссийские политические силы. Я не исключаю, что Российская Федерация, если она вмешивалась в выборы президента Соединенных Штатов Америки, не будет вмешиваться в выборы президента Украины. И, конечно, Российская Федерация будет дешевле способствовать тому, чтобы пророссийские кандидаты пришли к власти, соответственно, это не военные действия, это намного дешевле, и, соответственно, снова взять под контроль Украину и, соответственно, Киев. Поэтому...
Вот здесь и тогда вопрос уже не Крыма. Да,
да, вообще я покажу другой момент нашей акции, нашей кампании. Наша кампания – это в том числе индикатор для наших избирателей, чтобы они понимали, что те кандидаты, которые будут уходить от вопросов Крыма, или которые, для того, они же напрямую не скажут, что Крым – это там часть Российской Федерации. Они напрямую не скажут, но они будут уходить. Те, особенно кандидаты, которым это неудобно, у которых, возможно, есть поддержка Российской Федерации. И поэтому с помощью нашей компании мы в том числе будем пытаться довести до наших граждан, кто есть кто в избирательной кампании. Теперь, что касается 40, 50 или 100 лет, на самом деле, я помню, когда появилась Крымская декларация, была принята Госдепом США, то тогда многие начали говорить, вот нам не подходит прибалтийский вариант, потому что это много лет. На самом деле, мы должны говорить о посылах. То есть Соединенные Штаты Америки своей декларации, кстати, эта декларация очень быстро ушла со СМИ. Она быстро ушла с такого широкого обсуждения, как в США, так и в Украине. И Украина не способствовала поддержанию этой темы на поверхности.
Хотя
нам надо ее возвращать.
Да?
Это очень важно, да. Потому что приняв данную декларацию крымскую, США четко обозначили свою позицию, что они будут четко отстаивать целостность Украины и возвращение Крыма в Украину. И поэтому здесь уже сроки зависят от нашей активности. Сроки зависят от насколько мы эффективно будем вести работу. И, конечно же, это в первую очередь зависит не просто от общественности, а от первых лиц нашего государства, от политического истеблишмента нашего государства. И мы, как общественники, которым не безразлична целостность Украины, не безразлична судьба Крыма и наших соотечественников в Крыму, мы должны сделать сегодня все, чтобы политики, которые идут во власть, они не просто были популистами, но и имели политическую ответственность, с которых мы завтра будем спрашивать, несмотря когда они придут к власти.
Я вот только приведу еще в завершение нашей беседы. Есть такой интернет-ресурс «Слово и дело», вот он, который следит за обещаниями политиков. И что, потому что, ну, действующий политик, первое лицо государства, Петр Порошенко, вот, например, по нему информация, по Крыму он обещал стать президентом, что борьба за возвращение полуострова станет его приоритетом, и президент подключил все дипломатические ресурсы страны. 15 октября 2015 года Украина была избрана непостоянным членом Совбеза ООН на 2016-2017 годы. Это дало возможность для отстаивания суверенитета и территориальной целостности на международной арене. А в начале 2016 года Порошенко сообщил, что Украина будет воплощать дорожную карту по деоккупации Крыма в рамках условного формата «Женева плюс», куда должны войти представители Евросоюза, США, гарантов Будапештского договора. И через три месяца начались переговоры по возвращению Крыма на основе международных форматов. Но вот сейчас, да, на сегодняшний день, насколько вы оцениваете вот эту деятельность, да, по возвращению Крыма? Это верный путь или возможны и другие пути?
На самом деле здесь один единственный путь, это, конечно, дипломатический путь, потому что у Украины нет возможности, скажем, вернуть наши территории, наши земли именно военным путем. Поэтому в данном случае я считаю, что на самом деле за эти пять лет действительно было немало сделано на дипломатическом уровне. Это и принятие резолюции, это и признание на международном уровне, что Крым является оккупированной территорией, а Российская Федерация страной-оккупантом. И то, что у нас сейчас есть дела в международных судах, в том числе в Международном суде ООН, Украина против Российской Федерации. То есть эти процессы идут. Другой вопрос, конечно, а есть еще одно изменение, когда мы должны давать миру четкий посыл, что и в том числе и Российской Федерации, что мы способны укрепить свою боеспособность, обороноспособность и в том числе и возможно снова вернуть, разработать ядерное оружие. Понятно, это ресурсные вопросы, это экономические вопросы, и поэтому на данном этапе мне кажется важно, что и делается, сохранить тех союзников, которые у нас есть, а это практически весь западный мир, и мы видим, как на международных площадках, в частности в ООН, коллективно готовятся резолюции, которые, в принципе, потом выносятся, и как минимум, вынося эти проекты резолюции на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН или на Третий комитет, мы уже четко понимаем, что минимум 35-40 голосов у нас, по сути дела, уже есть. И поэтому самое главное сохранить эти процессы, потому что Российская Федерация пытается ковырять изнутри, когда мы видим ситуацию в Италии, в Германии, во Франции. И поэтому для нас, и тем более 2019 год, это в том числе и выборы в Европарламент. Кто придет в Европарламент, для нас тоже очень важно. А популисты или все-таки адекватные политики, которые будут пытаться реализовать, скажем, сохранить европейские ценности и реализовать мир на этом пространстве. И поэтому с нашей стороны мы должны все делать в синергии представителей государственной власти, политического истеблишмента Украины и, конечно же, общественности нашей.
Понятно. Спасибо. Искандер Бариев, член Межлиса крымско-татарского народа, председатель комитета защиты прав крымско-татарского народа. И сегодня мы говорили вот о кампании «Кандидат, скажи, чей Крым». В ближайшее время, уже после того, как будут зарегистрированы все кандидаты-президенты Украины, мы снова вас побеспокоим и спросим вот по этой теме, да, вообще, что вы там нашли, кто промолчал про Крым, да, а кто действительно внес стоящие дельные предложения. Программа «Крымский вечер» продолжается на 105.9 FM через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио Крым Реалии 105.9 FM. И в нашей студии Александр Янковский, Екатерина Неклечи, Стас Юрченко. Я почти пою, потому что мы только что вне эфира со Стасом пели, пока ждали, чтобы вы нас пустили в студию наконец-то. И Стас, как обычно, подготовил нам невероятную подборку материалов топ-5, которые вы, дорогая наша аудитория,
все, я пошел.
Читали, слушатели и смотрели сегодня. Давай, Стас.
Итак, на первом месте топ-5 оказалась новость про то, что сотрудники управления ФСБ России в Крыму утверждают, что задержали крымчанина, который якобы является личным охранником главы общественной организации «Аскер» Лину Ислямова. Последний в ответ утверждает, что не знает человека, которого российские силовики задержали, назвав при этом охранником. Перейдем ко второму месту. И это мнение Виталия Портникова. Курилы в обмен на Крым. Процитирую. «Думаю, что Крым не облегчил, а осложнил российско-японский диалог по Курилам. Потому что до его непризнанного миром присоединения Россия была страной с общепризнанными границами. А вопрос Курил был почти единственной озвученной территориальной претензией, которая требовала переговоров и поиска компромисса. Крым все изменил. Россия пошла на открытое нарушение международного права. Об ее конституции упомянута оккупированная территория, и в Москве решительно не хотят этого признавать. И любой намек на то, что Россия готова решать территориальные проблемы, будет намеком на Крым. Именно поэтому курильская проблема, скорее всего, решится не до, а после крымской. Больше в рубрике «Мнение» на сайте Крым Реалий или во вчерашнем вечернем эфире, где был гостем Александра Янковского Виталий Портников. Третье место. Необычный формат от Крым Реалии. Олег Гнатюк и его видеоэксплейнер «Просто Крым». Украина или Россия? Объясняем, кто хозяин морей. Давайте послушаем кусочек.
Это Азовское море. Оно соединяется с Черным, а Черное со Средиземным. Но о нем мы говорить не будем. Черное море омывает берега Украины, России, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии.
6 стран. Все они имеют закрытые территориальные воды, плюс экономические зоны, в которые можно заплывать без разрешения.
В Азовском же все по-другому. Это море общее. Украина и Россия могут пользоваться им в равной степени.
Окей. Раз оно никому не принадлежит, почему российские силовики не пропускают украинские корабли и даже нападают на них?
Ответ, ожидаемо, связан с Крымом. Давайте выясним, в чем суть этого конфликта и кто сегодня хозяин морей. Это «Просто Крым». Самая главная история о полуострове простым языком.
А вот чтобы я много не болтал, давайте слушать дальше. На этот раз телесюжет Игоря Токаря про фрунзенскую птицефабрику. Заголовок «Упадок начался, когда пришла Россия».
Заброшенные поля, пустые улицы, а на птицефабрике тишина. Так сейчас выглядит село Фрунзе. С приходом российской власти под контрольный Кремлю Минсельхоз Крыма национализировал предприятие. Из-за недоверия тогдашнего директора уволили. Критической ситуация стала осенью 2018-го. Живность начали распродавать за копейки, оборудование сдавали на металлолом, цеха закрывали, а людей массово увольняли с работы. У жителей Фрунзе лопнуло терпение, и они вышли на пикет. Во всем обвиняли подконтрольную Кремлю власть.
Упадок начался, я вам скажу. Как мы только перешли в Россию. До этого, до 2014 года, у нас никаких проблем не было.
В наш совхоз пришли какие-то пришельцы. Продали все. Курей за копейки, зерно за копейки. Коровы мычат, голодные. У нас стоит кукуруза, черная в поле, она не убиралась.
Полная версия сюжета на сайте YouTube-канале «Крым Реалии». А закрывает наш сегодняшний топ фотогалерея «Курильские острова. Военный трофей или украденная территория?» Для России это военный трофей, для Японии – украденная территория. Через 70 лет после окончания войны две страны продолжают противостояние за право владеть 4 островами. Около 19 тысяч россиян живут сейчас на этих спорных территориях. Рыболовство – основной источник дохода местного населения. Но инфраструктура разрушена, и перспективы экономического развития выглядят очень печально.
Слушай, ну вот да, извини, конечно, но как ты можешь называть вообще военным трофеем? Это же исконно русские названия. Итуруп, Шикотан.
Ну я, что, я, что? Я, ну вот ну как, Екатерина, да? Вы смеетесь, а вы что, в 4-м вы... после школы не проходили?
Да, вы не проходили это все и в 5-м тоже.
Плохо в Борисполе школьное образование.
Вы считаете, что я должна помнить
конечно,
эти
конечно.
Классы?
Да, да еще ну, там вот, какие-нибудь Хабамай какой-нибудь.
Я, кстати,
да,
не помню про Крым, что было. Или
про
я
Крым?
Действительно
что
так...
Про Крым? Это же не Крым, это Курильские острова.
А, простите,
это
я просто комментарии
острова,
читаю,
да.
Я не поняла, о чем вы. Простите. Вот.
Да.
Ну, мы еще в эфире вообще.
Да.
Дело в том, что в 2005 году один из изгнанных с острова японцев все же побывал на острове. Он заметил, что его бывшая родина теперь, цитирую, «потерянная земля».
Да.
Вот это все вот, были, да? Это был, все были
да,
материалы.
Это был весь топ-5.
Слушай, ну давай так, я сейчас расскажу, вот мы еще. Мы еще расскажем про новости будущего. Есть очень интересная новость. Во-первых, в Крыму назвали сумму самой большой и самой маленькой взятки. Самая большая взятка в 2018 году составила 3 миллиона рублей, самая маленькая 2000 рублей.
Ну, конечно, вы тут рассказываете все время, что жизнь стала плохо. Да, конечно,
что
стало плохо.
Вот, тысячи рублей можно
вот
пойти и купить.
Вот экономический рост.
Слушай,
чего
мне интересно, за что взятка в 2000 рублей вот вообще? За что это может быть взятка 2000 рублей? Но я тут у меня нет подсказки, как бы нет подсказки. Ладно, хорошо.
Оставляйте ваши варианты
в комментариях. Это взятка за попытку дать взятку, может.
Может быть, да. Тут есть еще, кстати, да, может быть, хотя даже думаю, гаишник, да, и тот бы обиделся. Да,
ну,
и тот бы обиделся бы на 2000 рублей.
Ну да, посмотреть цены в магазинах, конечно.
Хорошо, есть еще одна новость. Ученики школ в Кемеровской области падают в голодные обмороки. Это не связано напрямую с Крымом, но, да, это очень важно, потому что в Кемеровской области участились случаи голодных обмороков детей в школах. По словам российского уполномоченного по правам ребенка Дмитрия Кислицына, часть учеников не в школе, поскольку родители не могут оплатить обеды. Зато могут оплатить Крым. Раньше обмороки в школе были единичными, теперь покатился целый ком, по словам Кислицына. Такая ситуация наблюдается в сельских школах, а также среди детей, которых привозят в школы из поселков. И омбудсмен обратился за помощью коммерческим организациям, которые уже оплачивают еду для 11 учеников. Ну, в принципе, заплатили за Крым, что бы уже и здесь-то не заплатили.
Но тем временем в Симферополе сразу две кражи женских аксессуаров, поэтому будьте осторожны, потому что солнцезащитные очки и женская обувь нынче, в общем, актуальны у вот этих людей, которые крадут чужие женские аксессуары.
Вот так вот, да, ясно.
Не без таких новостей. Александр Янковский, Катя Некречи, Стас Юрченко. Это «Крымский вечер». Работаем для вас круглосуточно на 105.9 FM или же на сайте Крым Реалии. До новых встреч.